Продолжаем работать в прямом эфире. И прямо сейчас в нашей студии философ, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Гелич Дугин. Александр Гелич, здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте.
Начать, знаете, еще хочу. Вот буквально пару часов назад началось такое заседание, встреча американских генералов и адмиралов в Пентагоне. Министр обороны Хексет созвал их со всего мира. И вот они приехали, и весь мир на самом деле гадал, чего же они всех собирают. Что-то, наверное, готовится. Действительно готовится. На базе морской пехоты, в штате Вирджиния, все это готовилось. Он выступил, Хексет, министр обороны, с речью. И вот он что сказал про новую, внимание, новую миссию Пентагона. Давайте послушаем.
No more identity months. Больше никакого поклонения изменению климата. Никаких больше парней в платьях. Никаких разделений, отвлечений или гендерных иллюзий. Я говорил раньше и скажу еще раз. С этим дерьмом покончено. Эпоха политкорректности заканчивается прямо сейчас. Либо вы соответствуете стандартам, либо вы вылетели. С этого момента единственной миссией недавно восстановленного военного министерства является война. Подготовка к войне и подготовка к победе. Пацифизм наивен и опасен. Если наши враги поступят глупо и решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны. Другими словами, повыеживайся и узнаешь.
Вообще, я не знаю, важно ли это, Александр Гелич. Ну, то есть, понятно, что вы про содержательную часть в основном. Но мало ли, посмотрите, вот он себя ведет, как он двигается по сцене, как он ходит. Это же мотивационный коуч классический. Он же... Это просто как-то меня это почему-то поразило, я не знаю. Повторяю, имеет ли это значение? Если имеет, скажете, если нет, бог с ним. Но вот как он миссию Пентагона обозначил. Ладно, парни в юбках, хорошо, понятно всем. Воевать, готовиться к войне, воевать. С кем вопрос?
Знаете, мне кажется, что, конечно, мрачно иметь оппонентами, возможно, врагами, таких людей, которые переименовывают Министерство обороны, Министерство мира, Министерство войны, которые больше не скрывают своих реальных интересов, своих реальных намерений. Люди для того, чтобы создать какую-то мирную ситуацию, не будут готовиться к войне. И тот факт, что Хексет говорит о том, что из армии убирается, он, кстати, напал еще на толстяков. Он говорит, что генералы с пузом, жирные генералы, это позор американских вооруженных сил, таких там, как смена пола, трансгендеры, запрещенные в Российской Федерации и так далее. Но, в принципе, это конец предшествующей установки. Это больше не... либерализм, это больше не глобализм, это просто Америка превыше всего, это открытая политика силы с опорой на силы, и все то, что ослабляет армию, начиная с поклонения климату и другие вот либеральные формы, или животы генералов, все это убирается. Не только для того, чтобы создать образ, а для того, чтобы превратить...
Чтобы быть готовыми.
Быть готовыми не только отражать возможные агрессии, но и их осуществлять. Нападать для отстаивания своих интересов. Это очень серьезный вызов. Мне кажется, можно долго рассуждать. Вот они агрессивные, а мы будем мягкими. Они за войну, а мы за мир. Я боюсь, что нам вот такой возможности проводить собственную политику и собственные идеалы, предлагать миру, просто никто в такой ситуации не даст. Если кто-то, имеющий возможность нанести серьезный удар, решает его нанести, если кто-то решил уже, вот смотрите, решил вести войну. Ну, похоже.
Ну, это про нас. Меня понятное дело. Я понимаю.
То мы не можем это остановить просто призывом к человечеству. Не надо так. Давайте жить дружно. Это не работает. Сейчас в Америке, вот то, что я вижу, мы все видим со телезрителями, Америка сбросила маски. Она больше не скрывает своих намерений. Да. Она и всегда была такой.
Не, ну в этом есть плюс.
В этом есть плюс, потому что у нас нет наивных ожиданий, у нас нет иллюзий. Вот кто на том конце. И если мы не будем соответствовать этому вызову, то с нами поступят очень жестко.
Да, понятно.
Поэтому мне представляется, в общем-то, даже я бы что-то из этого позаимствовал. Ну, например, внешний вид военных, определенную дисциплину. Это же неплохо, когда армия выглядит по-настоящему готовой. Наша армия гораздо сильнее, гораздо мощнее современной американской, просто потому что мы воюем.
Потому что она воюет, конечно.
И потому что мы русские. Но на самом деле, вот последние элементы этой иллюзии мира, этой иллюзии договоров надо просто оставить. Очень все серьезно.
Да, понятно.
И за перестройкой армии на военный лад в Америке пойдет перестройка экономики на военный лад, общества на военный лад. И здесь как раз это...
А это неизбежно повлечет за собой войну. Такую настоящую. Я не про Гренаду какую-нибудь, или это не про Фолклендские острова.
Вы знаете, вот Трамп, который тоже выступал в «Квантика» перед...
Могу... А давайте сейчас, можно я процитирую?
Да, пожалуйста.
Там он тоже хорошо сказал. Немножечко в пику Хэксу, так мне показалось. Но интересно, послушаем.
Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов. Мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас. Но год назад мы были мертвы, эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от эмиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали Украине. У нас ничего не было, не было оружия. Мы отдали все Украине.
Стесняюсь, конечно, спросить, за счет чего тогда это могущество этой армии, если все вообще, все отдали Украине. Ребята, вообще ничего не осталось, все отдали Украине. Ну, бог с ним. Как вы сказали, на чем мы остановились? Да, значит, все перестраивается. Армия перестраивается, становится похожей на армию. Экономика перестраивается.
Политика
перестраивается. Обыватель готовится к этому. Да. Ну, так сказать, послушайте, но ведь это напряжение внутреннее, эта энергия, она же не может просто взять и... рассосаться.
А вы знаете, вот на той же сегодня же, на этой встрече в «Квантика», Трамп при этом сказал очень важную вещь, что главный враг внутри. Он имеет в виду демократы, он имеет в виду глобалисты. Он сказал «The main enemy is within». То есть один, он внутри нас, а не вовне. Поэтому это еще и способ мобилизовать страну, справиться с внутренним врагом. И тем не менее, какие бы вопросы ни решало американское руководство сейчас, это все очень грозно. Тем более он сказал, что две недели назад он говорил о золотом куполе с канадцами, снова предложил это аннексировать. Речь идет о том, что в целом при этих колебаниях, при этих отвлекающих маневрах мы видим одно. Мир окончательно и необратимо вступил в эпоху силы. Тот, кто силен, тот и прав. Тот, кто могуществен, с тем считается, того слушается. А просто вот доброжелательные предложения как-то решить конфликт договорным способом, примириться, они вообще не работают, если за ними не стоит сила, мощная сила, мобилизованное общество, сильная, ориентированная на войну экономика, полное отсутствие вот этих разлагающих культурных, в том числе или политических тенденций. Эпоха либерализма фактически закончилась, начинается эпоха геополитики. И в этой геополитике есть только один закон – закон силы. Он для Трампа ничто. Международные договора для Трампа ничто. А это не просто одна из стран. Это просто вот Запад, как он есть. Самая мощная колонна Запада. Поэтому не считаться с этим, считать, что это вот там еще 3,5 года или там 3 года, и все закончится, вообще нереалистично. Надо понимать, что мы вступили в эту ситуацию, в общем, открытых лиц, в ситуацию столкновения могуществ, в ситуацию измерения и баланса силового потенциала необратимо. И, конечно, все это чревато войной. Надо менять и нам сознание. Мы люди очень мирные. Ну, во-первых, мы сейчас воюем. И, во-вторых, если мы полагаем, что вот это некая техническая заминка, недоразумение, мы сейчас вот быстро все решим, и на этом все остановится, вот это, с этой иллюзией нам точно надо расстаться. То есть мы вступаем в мир очень повышающихся возможностей того, что война выйдет на новый уровень, и что мы будем вовлечены в нее, даже если мы будем избегать этого. Но если войну начинают с нами, мы же не можем сказать остановиться.
Мы не можем.
Можем
более,
только выиграть.
Абсолютно. Тем более, что войну с нами пытаются начать. Для меня это загадка. Ну, загадка не то, что пытаются начать, это как раз мне понятно. Вся логика этих, так сказать, этого настойчивого желания мне понятна. Мне непонятно, откуда у них эта твердая уверенность. Ну нет, Россия, конечно, жестко не ответит. Может быть, мы сами их к этому приучили, к этой мысли. Может, еще что-то. Может, у них есть какой-то... Вот там один сейчас поляк, мы показывали, он общается с Пилсудским время от времени. Ну, не просто будет один поляк, вообще президент их. Я говорю, знаете, с духом Пилсудского разговаривал, он мне то говорит, все, а я ему в ответ. Может, у них вот в этом смысле, я не знаю. Ну, вот смотрите, например, вот что например, пишут политику. Политика пишет о том, что на Западе опасаются сценария Первой мировой войны. Я от себя добавлю, что они не просто опасаются, что значит опасаются, они пытаются его воплотить. Смотрите.
НАТО хочет добиться реальных решений по укреплению европейской обороны и выделению денег Украине. Признать риски, исходящие от Москвы, нетрудно. Совсем другое дело решить, как на них реагировать в рамках ЕС, переполняемого конфликтующими приоритетами. За закрытыми дверями чиновники выражают опасения по поводу вероятности сценария Франца Фердинанда, когда внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как убийство эрцгерцога в 1914 году спровоцировало Первую мировую войну.
Да, помните, как начинается, это я к зрителю нашему обращению, помните, первая строчка похождения бравого солдата Швейка? Ну что, говорит, убили, значит, Фердинанда-то нашего. Так звучит, очень по-бытовому, так смешно даже немножко. Первая мировая война, великая война, страшная совершенно. И вы, значит, они опасаются вот этого сценария Франца Фердинанда, а вот что говорит наша служба внешней разведки. А в двух словах говорит она о том, что как раз сценарий провокации некой готовится. Послушайте.
Киевский режим не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию ДРГ, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Беларуси. Предполагается, что после выявления и нейтрализации ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. На фоне череды происшествий с залетами российских беспилотников в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск.
Вообще, Александр Георгиевич, сценарий выглядит, ну, вполне таким цельным и логичным. Почему его не воплотить? Хватит ли силы, силы воли и вообще, и кишки, так сказать, не окажется ли она тонка это воплотить? Вот это вопрос.
Вы знаете, вот мы, к сожалению, в данном случае оказываемся в пассивной ситуации. Я не думаю, чтобы мы забрасывали туда ДРГ или дроны. Но если Запад захочет начать эту войну, он может придумать не только этот сценарий.
Начнет обязательно.
Он просто начнет. Абсолютно. Поэтому абсолютно. Если они захотят убить Франца Фердинанда, они это сделают, кем бы он ни был. И свалят это на тех, кого хотят обвинить. Поэтому здесь... Мне кажется, особенно в наше время таких высоких технологий, в том числе и на войне, создать предлог каузус Белли просто не составляет никакой проблемы. И предупредить, мне кажется, мы его просто не способны.
Хорошо, а как выглядит непассивная позиция?
Ну, я думаю, что непассивная позиция... Тут я, честно говоря, не хотел бы брать на себя ответственность. Просто дело в том, что если
просто
мы...
Просто теоретически рассуждаем.
Да, просто если мы понимаем, что война неизбежна, или ее могут начать в любой момент, нам точно надо быть к этому готовы. Ведь мы, помните, когда 3,5 года назад война нависала над Новороссией, и мы сделали предупредительное действие. И в течение там пары недель... Пятая часть Украины была фактически под нашим контролем, а то и больше там поначалу. То есть стремительно, когда мы понимаем, что войны избежать нельзя, надо ее в каком смысле начинать. Угу. Другое дело, что это надо...
Бить первым, это известный принцип.
В некоторых случаях, когда уже
когда неизбежно.
Тебя точно ударят, ты это знаешь, вот здесь уже надо быть готовым ко всему. При этом я думаю, что, конечно, пора, вот сейчас как раз пора, самое время, переводить просто наше общество на новый уровень готовности, алертности к тому, что может произойти. Мы, в общем-то, я думаю, рассчитывали закончить СВО быстрее, спокойнее, не вовлекая народ, вот целиком общество в войну. Да, какая-то патриотическая часть, да, ну, средства массовой информации, да, наши герои, журналисты, и военнослужащие, и правительство, и чиновники, они, конечно, в войне, но у меня складывалось ощущение до последнего времени, что все-таки народ в целом мы в эту войну не вовлекали. А вот и все думали, ну когда же это кончится, скорее бы мы победили. Это естественные человеческие чувства. Но тем не менее все ездили там отдыхать, отпуск, жизнь, как жизнь, кроме тех регионов, которые постоянно обстреливаются. Вот сейчас, вот, мне кажется, пришло время как бы дать понять нашему народу, что ситуация настолько серьезная, и вероятность большой войны с Европой и с НАТО настолько высока, от нас не зависит, но если она начнется, у нас не будет никакого другого выхода, кроме как навалиться всем миром, всем народом и выиграть и достичь победы.
По-другому не бывает, но, вы знаете, вот вы сказали очень точный, хороший образ насчет войны, которая нависала над Новороссией, абсолютно. Я очень помню это ощущение, я помню, я, собственно, по нашим программам это помню, к конца 21 года, как мы обсуждали, как вот эти наши ноты, требования, просьбы, пожелания, высокомерные ответы нам, просто почти хамски, почти матом вообще, значит, гуляйте, ребята, и так далее. А вот сейчас нет ли ощущения, что война нависает, но уже не над Новороссией, а над Россией?
Да.
Нависает.
Я думаю, у меня такое чувство.
Значит, надо
есть.
Бить?
Ну, это вот мы решаем не мы, я как раз говорю, что в самый последний момент, кто, когда и где.
Конечно, решаем не мы, но рассуждать-то мы имеем право.
Рассуждать мы имеем право, а вот советовать, на мой взгляд, в данном случае, лучше бы советами воздержаться. Просто дело в том, что серьезность большого конфликта, большой войны с Европой, при желании эту войну развязать, это слишком серьезно для того, чтобы говорить и считать, что обойдется. Лучше считать, что не обойдется.
Всегда.
И здесь второй момент. Это очень много зависит от Трампа. Трамп, конечно, в предвыборной кампании и его базовая поддержка в лице МАГА точно не хочет войны с Россией. Это был его просто стратегический пункт. Но когда он стал президентом, он снова опять оказался под влиянием неоконцев, а значит, возможен. Это, не, конечно, не обязательно, это самый худший сценарий, но, возможно, и вовлечение этих воинственных представителей Хексита и Трампа в войну против нас. А это вообще серьезно.
Понятно.
Поэтому здесь мы не можем рассчитывать на приемлемый, мягкий для нас, победный заведомо сценарий. Надо брать самое серьезное, понимать...
Конечно.
Объем угрозы, быть готовым, не теряться. Просто фактически, если мы... Знаете, если мы окажемся слишком тревожными, слишком алармистами, так слава богу, лучше мы подготовимся всерьез к этой большой, настоящей. А потом выдохнем и скажем, ну вот смотрите.
Слава богу, не сбылось.
Слава богу. И вот лучше бы, чтобы именно такого рода анализ и прогнозы не сбылись. Но если мы начнем успокаивать самих себя, народ и всех остальных, что этого ни при каких обстоятельствах не произойдет, ну тогда они застанут нас врасплох.
Спасибо, Александр Гильевич. У нас заканчивается время прям буквально в качестве там, не знаю, послесловия. Вот скажите, а как вы считаете, вот томагавки и слухи об их скорой поставке на Украину и использовании против России, это политический ход, какой-то маневр риторический? Или это перспектива, которая ждет нас? И которой воспользуются не Оконнелли или кто-то там?
Я не военный эксперт, но в предшествующей части программы, которую я слышал, вы очень правильно сказали. Мы думали, что и «Джавелины», и F-16, и Storm Shadow, все это не будет им поставлено, либо они не решатся, но все это работает. Это как чековское ружье. Если будут томагавки отданы Украине, а это тоже возможно, то процентов... 100, я бы сказал, что они нанесут удар этими томагавками по нашей территории, причем по болезненным, наиболее болезненным объектам. Считать, что мы имеем дело с идиотами, с трусами или нерешительными людьми, у нас нет никаких оснований.
Абсолютно.
Это совершенно решительные, радикальные, экстремистские силы с такой идеологией. Получив томагавку, они будут только искать один хотя бы там, или там 100. Они будут искать правильные цели. И, соответственно, мы не можем на это повлиять снова. Надо укреплять, конечно, свое ПВО. Но самое главное, надо перестать, мне кажется, вот надеяться на то, что это не произойдет. Скорее, если может произойти, если к этому дело идет, скорее всего произойдет. Увы.
Увы. Ну нет, надеяться-то можно на лучшее, а вот готовиться
надо
к худшему.
Совершенно верно.
Спасибо огромное, Александр Гильевич. Александр Дугин был с нами. Короткая реклама и вернемся.